Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В конце прошлого года активно обсуждался негосударственный сектор высшего образования в России. И на Всероссийском форуме руководителей образовательных учреждений, и на слушаниях в Общественной палате. С одной стороны, теперь эти вузы могут претендовать на получение бюджетных мест. С другой, государственные приоритеты находятся в технической области, а большинство негосударственных вузов готовят по гуманитарным специальностям. О том, как на российском рынке образовательных услуг сегодня развивается конкуренция, расскажут ректор Российского нового университета Владимир Зернов, ректор Смоленского института бизнеса и предпринимательства Валерий Грушенко, проректор Российской экономической школы Зарима Косабеева, проректор Института непрерывного образования Юлия Корякина, проректор Смоленского гуманитарного университета Людмила Мажар, ректор Регионального открытого социального университета Владимир Петров, исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов Валерий Капустин, а также социологи Дмитрий Семенов, Высшая школа экономики, и Александр Давейко, Воронежский госуниверситет. Но сначала послушаем региональные новости.
В Екатеринбурге ко Дню российского студенчества открылась выставка шпаргалок. На выставке представлено более 50 экспонатов. Среди них шпаргалка по истории СССР, датированная 60-ми годами, прозрачная шпаргалка на скотче, радиоуправляемый вертолет, записи на дужках очков, на накладных ногтях и другие не менее интересные экспонаты. По распоряжению губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина с 2012 года 11-классники, оканчивающие школу с золотой медалью, будут получать денежное вознаграждение в размере 11,5 тысяч рублей. В прошлом году золотой медалью были награждены 64 выпускника. Из-за вступления в силу 1 января 2012 года федерального закона номер 83 об изменении схемы выплат бюджетным учреждениям, стипендии студентам и аспирантам Санкт-Петербургского государственного университета пришлось выплачивать из внебюджетных средств вуза. Как сообщил проректор СПБГУ Илья Дементьев, процесс оформления необходимых документов начался в конце ноября и до сих пор не закончен.
Это были региональные новости образования, которые специально для «Классного часа свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, сегодня мы говорим о недостатках и преимуществах негосударственных вузов. Напомню, что значительная часть этих учебных заведений были основаны в 90-х годах и действительно отражали реальную потребность в специалистах, например, юристах и экономистах. Однако сегодня именно эти направления профессиональной подготовки признаются самыми слабыми. Более того, несмотря на востребованность на рынке труда, речь идет о перепроизводстве специалистов и, соответственно, сокращении бюджетных мест. Можно предположить, что негосударственные гуманитарные вузы просто не смогут принять участие в конкурсе и из демографической ямы выбираться будут самостоятельно. Как именно, на заседании Комиссии Общественной палаты по развитию образования рассказала проректор по учебной и воспитательной работе Смоленского гуманитарного университета Лариса Мажар.
Если проблемы на уровне федеральном ощущаются и проявляются, то представляете, насколько они рельефно сказываются именно в регионе. Нам еще, наверное, сложнее, чем в Москве. А мы, по сути дела, только лишь два негосударственных учреждения образовательных высшего профессионального образования, которые являются родными для Смоленска. И плюс 20 филиалов московских и питерских вузов, которые являются и государственными, и негосударственными, но там это совсем другая песня. И многие вузы негосударственные в этом году уже празднуют свое 20-летие. Действительно, вступили мы в эту полосу 20-летия. Такого сложного времени за 20 лет, наверное, не было. Даже 90-е годы, они были более оптимистичны для нас, потому что больше возможностей, было больше свободы. Ну и действительно, какие-то мы планы выстраивали такие и были, может быть, романтиками до такой степени, что пытались в своем регионе, может быть, даже брать несвойственные нам функции. А именно, мы создали в небольших городках областного подчинения свои филиалы на уровне колледжей. Два колледжа создали в Смоленске. Потом поняли, что мы не можем контролировать сделать уровень качества образования в этих филиалах и просто-напросто отсекли их, дали им возможность встать на ноги, приобрести статус юридического лица. И сейчас это очень неплохие учебные заведения, но которые ведут вполне самостоятельную жизнь, нам за них не стыдно. А мы уже сотрудничаем с ними на совершенно другой основе. Но когда мы вот такую активную деятельность в регионе организационную развили, нас мягко власти поправили. Хотя в числе учредителей у нас были и городской, и областной совет народных депутатов, даже наша епархия Смоленско-Калининградская с нынешним патриархом, в то время нашим митрополитом Кириллом. Все нам помогали, и мы старались изо всех сил сделать как можно больше для своей области. Но потом нас немножко осадили, что не берите на себя государственные функции, это не ваше дело соваться в районы. Вы, пожалуйста, занимайтесь своим образованием, непосредственно у себя в стенах университета, больше пользы принесете. Мы переоценили, пересмотрели эти позиции и решили действовать иначе. То есть, да, действительно, теперь мы включили весь свой научный и образовательный потенциал для того, чтобы другим способом приносить пользу своему небольшому региону. Что мы, по крайней мере, можем сделать, и на что я хотела бы обратить внимание, подчеркнуть, что даже вот в таких сложных условиях небольшого и, в общем-то, совсем небогатого региона, у нас, извините меня, стоимость обучения, самая дорогая специальность, это 37 тысяч рублей в год, потому что мы поднять просто больше не можем. Но, тем не менее, мы у себя создаем сейчас, и он у нас очень эффективно работает, научно-исследовательский институт региональных исследований, на которых постоянно опирается наша областная власть и делают заказы. Тем более, что этот институт работает совместно с центром Левады, проводит опросы на территории Смоленской области, ну и действительно дает вот такие очень неплохую информацию. Да, вот мы издаем журнал «Региональные исследования». Он не посвящен нашему только региону, потому что в числе учредителей Институт географии Академии наук, Московский госуниверситет, Санкт-Петербургский госуниверситет. И в прошлом году этот журнал вошел список ВАК и по географии, и по экономике. И более того, пару недель назад мы подписали договор с издательством Science о переводе этих статей и их издании в журналах за рубежом на английском языке. Разве это не достижение, не вклад в инновационное развитие региона? Ну, много-много чего еще интересного. Стараемся, выкладываемся, используем свой ресурс, являемся, простите меня, выгодным с экономической точки зрения партнером для администрации Смоленской области. Мы не жадные. Естественно, за копейки проводим какие-то очень большие мероприятия, включая весь свой ресурс абсолютно. И потом получаем отдачу в средства массовой информации. В одном из вузов города Смоленска прошла конференция. Или там прошло еще что-то. Сначала мы очень обижались, как-то нам было действительно неловко. Потом мы поняли, что журналисты денег хотят, что если мы хотим, чтобы нас назвали, надо платить и много платить. Вот, а если так, вот то уже наши друзья все знают, что мы это один из вузов города Смоленска. Ну, и еще проблема, конечно же, которая является с одной стороны проблемой, а с другой стороны, может, действительно так и положено. Чтобы удержаться на плаву и быть конкурентоспособными в своем регионе, хотя обидно говорить о конкурентоспособности, нам-то приходится в два раза быстрее лапками бить, чтобы не потонуть вот в этой самой среде. Поэтому настолько напряжение в коллективе велико, это, конечно же, утомляет, может быть, людей, заставляет много работать и наукой заниматься, и там по грантам работать, но с другой стороны, вот это напряжение, оно является таким консолидирующим моментом для всего коллектива. И студенты это чувствуют, и студенты включаются в эту работу. Мы им тоже стараемся не давать, конечно же, засыпать. Вот. Ну, а что касается именно конкуренции, что еще немножко вот раздражает буквально, или вернее даже как-то вот досаду какую-то доставляет, это вечный черный пиар, может быть, даже неумышленный. Просто нас каждый год хоронят, каждый год у нас там отбирают лицензии, каждый год мы стали лучшим вузом Центрального федерального округа, получили знак качества, уже, так сказать, на сайте все это разместили. И каждый раз приходят абитуриенты с родителями, говорят, а вот в том вузе нам сказали, что не сегодня, а завтра.
Действительно, учитывая количество абитуриентов и наличие бюджетных мест, платное образование не сегодня-завтра может прекратить свое существование. Но это естественный процесс, считает проректор Российской экономической школы Зарима Сабиева.
Для многих негосударственных вузов сейчас такая поворотная точка, точка бифуркации. И на самом деле придется, как и в любой кризисной ситуации, просто в связи с объективным ходом цикла жизни любого организации, любой компании, любого вуза, или развиваться, или какое-то время находиться в плато, или просто идти вниз и отмирать. Я сначала хотела рассказать о инновационной роли своего вуза. Это маленькое негосударственное образовательное учреждение абсолютно международного уровня. Свидетельством этому являемся не мы сами, а в первую очередь наши выпускники, наши коллеги-конкуренты. Вот, например, мы сейчас осуществляем новый совместный проект с Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики. На самом деле, вот этот опыт, он только что. Мы открыли новый совместный бакалавриат. Первое, что мы столкнулись, даже юридической формы такой нету, совместных программ.
Это еще один способ выжить, сотрудничать с конкурентом. Другой, наиболее доступный для вузов реклама, информационный сайт. Кто лучше использует эту возможность, выясняли в лаборатории развития университета Высшей школы экономики. Результатами поделился заместитель руководителя лаборатории Дмитрий Семенов.
Что бросается в глаза, и эта тенденция есть и у государственных вузов тоже, общая информация доступная на сайте, но она имеет некоторый общий характер и не вполне полезный. У негосударственных вузов в большей степени представлена информация, ориентированная на абитуриента. Вообще мы оценивали ориентированность на разные целевые группы. Абитуриенты, естественно, являются основной целевой группой с наибольшей ориентацией как у государственных, так и у негосударственных вузов. Но разрыв между этой целевой группой, лидирующей, да, и остальными, такими как студенты, преподаватели, сотрудники вуза, у негосударственных вузов сильнее, чем у государственных. Это, в общем, тенденция, которая свидетельствует о некоторой подстраиваемости под потребителя, конкретно под абитуриента. И здесь негосударственные вузы, по нашим данным, делают чуть больше, чем государственные. Худшие показатели негосударственных вузов в сравнении с государственными. На что можно было бы обратить внимание, на наш взгляд? Ну, например, на показатель финансовой информации. На 4% сайтов негосударственных вузов представлена финансовая информация о деятельности. В то время как у государственных этот показатель 22%. Тоже не очень большой, но разница достаточно заметна. Интересно, что единственный показатель, по которому негосударственные вузы оказались выше, это наличие мультимедиа-файлов.
С результатами исследования сайтов российских вузов познакомил Дмитрий Семенов. Сравнительный анализ государственного и негосударственного сектора высшей школы мы продолжим после федеральных новостей образования.
Депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы альтернативный закон об образовании, согласно которому единый государственный экзамен должен сдаваться исключительно добровольно. Также предполагается сделать обязательными все 16 предметов школьной программы. Среди неотложных мер коммунисты предлагают увеличить в два раза расходы госбюджета на образование с 3,5% до 7% и ввести доступные образовательные кредиты. В 2012 году преподавателей вузов ожидает двукратный рост заработной платы, заявил председатель Совета ректоров России, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Осталось решить только технический вопрос – разработать механизм и найти средства для реализации инициативы. Средняя зарплата преподавателя вуза будет приравнена к средней зарплате по региону. Аналогичный механизм действует и для определения зарплаты школьных педагогов. Премьер-министр Владимир Путин заявил, что в 2012 году на стипендии для лучших студентов из государственного бюджета будет выделено 9 миллиардов рублей. В перспективе успевающие студенты, обучающиеся на тех специальностях, где вообще не предусмотрено бюджетных мест, также смогут получать стипендии.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем говорить о конкуренции на российском рынке высшего образования на примере негосударственных вузов. Рассказывает ректор регионального открытого социального института Владимир Петров. Город Курск.
Вот что считать негосударственным вузом. Вот я считаю, что мы негосударственные вузы под номером 2. Я для интереса проанализировал только по одной УГС, которая представлена в государственных и негосударственных вузах, наиболее рельефно, данные национального агентства. И вот смотрите, вот, например, в 2005 году по УГС гуманитарные науки в государственных вузах на небюджетной основе уже в 2005 году училось 58% студентов, а в 2009 73%, сейчас, я думаю, больше. А в негосударственных вузах, соответственно, 31% там, и 32%. То есть на самом деле наши главные негосударственные вузы – это ведущие вузы государственные, если основным признаком негосударственного вуза является подготовка на внебюджетной основе. Да? Поэтому к этим вузам отношение у наших ведущих, в кавычках, негосударственных вузах, очень хорошее. До конца 90-х годов, я помню, наш родной союз ректоров, членом которого я тоже являюсь, стенал в каждом докладе по поводу «нет коммерциализации образования». А теперь все нормально. Когда мы говорим о школах, то я думаю, например, вот те самые так называемые модные специальности у нас существуют как минимум 20-15 лет. А основная масса государственных вузов их открыла, ну, максимум 5, некоторые 10, когда они, наконец, воспряли ото сна, почувствовали вкус и все остальное. Ситуация нам опять предрекает. В 2017 году вы, ребята, умрете, ну, а в 2019, возможно, и государственные умрут. Но мы же понимаем, что это, конечно, игра. Никогда государственные не умрут. И это очень хорошо. Нельзя, чтобы государство такую важную сферу деятельности, как подготовка будущих поколений, вот, жить в этом государстве, ну, как бы, конечно, государственные вузы должны существовать. Но мы вроде как бы все больны. Только одного больного постоянно пичкают лекарствами в виде огромных бюджетных ассигнований. Десятки миллиардов рублей туда идут. Как бы считается, чем больше вкачаешь, тем больше получишь. Но на самом деле нет, мы прекрасно знаем. Да? Другого же вообще не дают лекарства. Вот он при смерти. Теперь говорят, ну давайте вообще подумаем и аспиринчика дадим в виде конкурса, да, а там посмотрим. Ну антибиотик не стоит давать. Ну зачем он нам нужен? Не понимаю другого, что и в том и другом секторе вообще-то вот эта свободная конкуренция, основанная на равных правах и обязанностях, создаст стимулы. Прежде всего для государственных вузов, которые увидят реальную конкуренцию и будут совершенствоваться, но и для негосударственных вузов, которые им дают возможность подняться на высоту несколько другую.
Действительно, если сейчас государственные и негосударственные вузы конкурируют главным образом из-за оплатников, то, возможно, в скором времени это будет происходить и из-за бюджетных мест. Другое дело, что качество образования в государственном вузе традиционно считается лучшим. В Воронежском государственном университете провели исследование, в котором приняли участие около 1000 респондентов из Воронежа и Санкт-Петербурга. Кто поступает в негосударственные вузы? С ответа на этот вопрос начал свой рассказ социолог Александр Давейко.
Здесь как раз учатся дети из довольно небогатых семей, и если сравнить образовательный статус родителей студентов государственных и негосударственных вузов, то у вузов государственных это образовательный статус выше и, естественно, социальный статус выше, потому что именно студенты государственных вузов – это выходцы из семей чиновничьей элиты сегодня в основном, там большая так, степень. Суждение по поводу негосударственного высшего образования. Разница положительных и отрицательных оценок. Преподаватели разных кафедр. Наиболее критичные оценки высказывают преподаватели технического профиля и естественно-научного. Ну, в принципе, здесь довольно банальное, наверное, объяснение, потому что среди преподавателей этого профиля, как правило, нет представителей негосударственных вузов. Потому что на 80% негосударственные вузы у нас готовят кого? Экономистов, юристов и так далее. Теперь, если взять в зависимости от материальной обеспеченности преподавателей, люди рассматривают как возможность заработать и выжить, и в провинции как раз не инноваторы, эти инноваторы организовывали эти вузы, а в провинции организовывали для того, чтобы выжить. Теперь профессиональные интересы преподавателей. Вот я хотел бы остановиться на разнице в сфере научной работы. Хотя, вообще-то, как будет двигать вуз науку, если вот интересы преподавателей только каждого пятого в государственном вузе и, вот, соответственно, меньше уже в негосударственном вузе. Мне один вот по секрету в интервью так вот сказал один руководитель вуза, говорит, а какое занятие наукой может идти речь, если, говорит, мои преподаватели окучивают в среднем по 4-5 вузов. Они так составляют расписание, что они из одного вуза бегут в другой и зарабатывают деньги. Какая наука? О чем вы здесь говорите? Но тогда я ему говорю, а какой это учебный процесс, дорогой товарищ? Значит, это просто получается инсценировка, да, этого самого учебного процесса. Он пришел, что-то сказал, увидел здесь студентов. Ну, ребят, до свидания, я побежал в другой вуз, на другое занятие и так далее. Значит, разница здесь связана еще с тем, что, конечно, государственные вузы, поскольку они образованы давно, они имеют сложившиеся научные школы. К сожалению, вот вузы негосударственные имеют более короткую историю. И, естественно, говорить, наверное, о каких-то знаменитых сегодня на весь мир научных школах пока еще нельзя. Хотя, наверное, это является на сегодняшний день приоритетной задачей. И мне кажется, что если негосударственные вузы смогут поднять вот эту планку интересов своих преподавателей в сфере научной деятельности, вот это и как раз будет являться залогом повышения их конкурентоспособности. Удовлетворенность работой, условия труда преподавателя, который создает негосударственный сектор, вызывает несколько большую удовлетворенность. Распределение работы, вознаграждение за нее то же самое. Преподаватели негосударственных вузов больше удовлетворены техническим оснащением учебного процесса, профессиональным развитием. Значит, здесь какие-то, наверное, индивидуальные преференции выдаются, какой-то более-менее свободный график работы, да, с тем, чтобы он мог повышать свой профессиональный уровень, мог заниматься именно тем, что, наверное, ему интересно, а не тем, что ему навязывают сверху вот бюрократическая система. Значит, сама атмосфера на кафедре, на факультете, психологическая атмосфера тоже несколько выше. Значит, если говорить о студентах, статусная функция – получить диплом, и это есть пропуск на рынок труда. Во многих случаях она лидирует здесь как и в государственных, так и негосударственных вузах. А вот профессиональная функция, которая, в принципе, должна быть, наверное, на мой взгляд, главной, уходит куда-то, вот, извините, в никуда. Особенно вот в провинциальных негосударственных вузов. То есть, чисто прагматично студенты это рассматривают. Действительно, получить как можно быстрее любой диплом, неважно, выйти на рынок труда. Ну и исследование показывает, что если у нас студенты государственного вуза не работают по специальности примерно каждый пятый, то, извините, студенты негосударственного вуза даже каждый третий.
К таким выводам пришли в Воронежском государственном университете. Разговор о черном пиаре, дискриминации, а также преимуществах негосударственного сектора высшей школы в России мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня более двух часов продолжался автопробег по Садовому кольцу в поддержку гражданской акции «За честные выборы» 4 февраля. По оценке корреспондентов «Радио Свобода» и организаторов пробега, в нем участвовали несколько тысяч машин. В пресс-службе ГУВД утверждают, что протестующих было не более 300. Около 1500 российских туристов, клиентов компании «Ланта Тур Вояж», объявившие о приостановке деятельности, остаются за рубежом, большинство в Таиланде. Об этом сообщил агентству «Итартас» начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин, отметив, что накануне остающихся за границей было 2700. Вице-премьер России Виктор Зубков сообщил, что объем средств, незаконно выведенных из страны в прошлом году, составил не менее 1 000 000 000 рублей. Как заявил Зубков в телепрограмме «Вести недели», до 75% денег сомнительного происхождения отправляются в Латвию и на Кипр. Поиск пропавших без вести при крушении лайнера «Коста Конкордия» сегодня прерван в связи со сдвигом полузатонувшего судна. Измерения показали, что за 6 часов корпус, лежащего на боку лайнера, сдвинулся на несколько сантиметров. Лайнер затонул 13 января в Тиренском море. Найдены 17 тел погибших. По данным агентства Рейтер, 15 человек считаются пропавшими без вести. В Сирии в столкновениях, произошедших в воскресенье, погибли 5 гражданских лиц и 16 солдат правительственных сил. По сообщениям сирийских правозащитников, на военную автоколонну было совершено нападение в городе Кансафра на северо-западе страны. Белорусский Хельсинский комитет направил в Генеральную прокуратуру республики заявление с просьбой.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Тема сегодняшней программы – «Высшая школа в условиях конкуренции. Негосударственный сектор». Напомню, теперь негосударственные вузы имеют возможность принять участие в конкурсе по распределению бюджетных мест. И таким образом они получили доступ к финансовым ресурсам государства. Правда, государственные вузы уже давно обучают студентов-платников. Однако негосударственный сектор по-прежнему впереди по числу учебных заведений. Впрочем, считается, что в них поступают, как правило, абитуриенты с низким баллом ЕГЭ, что качество обучения оставляет желать лучшего, и значительная часть выпускников не способна к профессиональной деятельности. Ректор Смоленского института бизнеса и предпринимательства Валерий Грушенко считает, что такой черный пиар вредит образованию в целом.
В обществе и в государстве сложилась ненормальная обстановка в отношении негосударственных вузов. Это негативное отношение, которое не просто на уровне законодательных актов, а уже на уровне общественных отношений. То есть социальная среда стала напряженной. И все эти конфликтные разборы между государствами и негосударственными вузами, это на пользу дела не идет. И самое главное, что, конечно, государство проигрывает в неиспользовании в полной мере инновационного потенциала негосударственных вузов. Я просто хочу сказать, что мы все-то выходцы из государственных вузов. И действительно, мы были как пионеры-инноваторы. Какие бы там отрицатели ни приводили данные о вузах плохих, негосударственных, а в целом это полигон инноваций. И вот мы сейчас на своих региональных рынках толкаемся. Причем, может быть, не в совсем таких формах корректной конкурентной борьбы. А вообще-то мы должны определиться, где мы на каждом региональном рынке. Как мы себя должны позиционировать, наша роль и место. И здесь в данном случае отсутствует, по-моему, одна очень важная составляющая. А именно, в рамках концепции и стратегии или программы развития любого региона должна быть программа или стратегия или программа развития кадрового потенциала. У нас порядка 40 тысяч ежегодно уезжает на работу, еще молодежь, и в Москву, и за рубеж, куда угодно, кстати. Я думаю, это вот важный момент, без чего, вообще-то говоря, мы не знаем ориентир. Даже инновационная деятельность. А какая целенаправленность-то? Для кого мы готовим-то? Когда сейчас собираемся с советами работодателями, они сами не знают, говорят, мы не знаем судьбу будущего. Когда нас спрашивают в департаментах экономики, какие вы кадры будете готовить, мы задаем вопрос, а что нужно? Теперь вот еще один момент – это связь, взаимодействие с работодателями. В смысле, что нет профессиональных стандартов. Образовательное есть, а профессиональных нет. И вообще образовался разрыв между работодателями и образованием. Ну и более того, если линию эту продолжать, рейтинг должен все-таки быть вузом, определяться на рынке труда, а не количеством там профессоров и так далее. Это самый главный критерий во всех нормальных развитых странах, так сказать. А что касается вот работодателей и бизнесов. Ну вот мы многие проекты ведем. Чтобы им вложить деньги, это головная боль. Но мы об этом все давно знаем. Но до сих пор никаких налоговых льгот, преференций нет. Они говорят, ребята, нам неинтересно, у нас головная боль, чтобы вам оборудовали в каком-то проекте. Поэтому, ну, конечно, вот здесь мы говорим, давайте на бизнес, давайте с бизнесами. А где же налоговые им льготы, а где их мотивация? Я думаю, мы напоминаем, наше негосударственное образование, как малый бизнес у нас в стране, предпринимательство. Все говорят, давай, никаких налоговых послаблений и так далее. Значит. Что касается, ну, целевых проектов, участие в тендерах, грантах, ну, опыт, вот, по крайней мере, 17-летний, мой, говорит о том, что мы выиграли много грантов и в проектах международных, и в них зарубежные финансовые структуры, так сказать, стоящие и правительственные, они отдавали предпочтение негосударственным. В этих проектах, где вот мы участвовали, их там было много, там абсолютно большинство негосударственных. Почему? Да Потому что они понимают, зарубежники, что они более мобильные, они более, так сказать, инновационные. Риски для них меньшие. Поэтому я думаю, что здесь можно говорить еще и о пилотных проектах, которые задаются сверху. Но создайте вы конкуренцию, не давайте все время в одну сторону. Не будет их развивать. Государственные вузы, они консервативны. Я, например, тоже уходил из государства, будучи руководителем, ушел, потому что бесполезно, всем стучишься все время.
Ректор Российского нового университета Владимир Зернов также считает, что трудности высшего образования в значительной степени связаны с экономикой страны.
Экономика не дает тех позитивных сигналов образованию, которые она должна давать. Образование не совсем отвечает потребностям современной экономики. А образование зачастую, во всяком случае, я говорю о профессиональном, является не столько локомотивом инноваций, сколько их стагнатором. Но в качестве примера могу привести продуктивность университетского сектора исследований в нашей стране. Когда только начинался этот рейтинг, несколько десятилетий назад, мы занимали 7-8%. Вот настолько мы упали за это время. На мой взгляд, одна из основных причин, а может быть и основная, полное отсутствие конкурентной среды в образовании. Если была бы конкурентная среда, то ресурсы приходили бы не в тот вуз, который является удобным по форме учредительства, а тот, который показывает наилучший результат. То хотим мы или нет, но мы не имеем права вузы оценивать. И достижения вузов по брендам нужно оценивать по тому вкладу, который они реально дают. Наиболее для нас удобны – это, безусловно, шанхайский рейтинг, который в мире признан наиболее отвечающим проблемам инновационного развития. В топ-500 этого рейтинга в России входит 2 вуза, с Польши тоже 2 вуза. А в небольшой части Великой Российской империи под названием Финляндии 6 вузов. В Республике Корея, которая полностью переняла нашу систему образования несколько десятилетий назад, 11 вузов и так далее. Рейтинг мировых университетов. Хочу обратить внимание на показатели рейтинга. Более половины, 2/3 точнее, относятся не к тому, как знания передаются, а к тому, как идет генерация знаний. Как мы оцениваем? В качестве примера у нас есть по меньшей мере несколько десятков вузов, которые государство оценивает по-особому. Это инновационные, федеральные и прочее, прочее. Это вузы, которые получают приличнейшее финансирование по любым меркам, даже по меркам очень развитой Германии. Великолепное финансирование. Как вы думаете, сколько их не то что победить, а могут войти в шанхайский рейтинг? Условия входа в шанхайский рейтинг – это публикация за последние годы статьи в ведущих мировых журналах с импакт-фактором не ниже 15-20. Так вот, число таких вузов всего 5, а с учетом негосударственных 6. Физтех туда вошел, потому что вы знаете, выпускники физтеха получили Нобелевские премии. Как же мы оцениваем вузы, если среди этих вузов уже есть не один, а несколько негосударственных, которых ни копейки не получают? Почему же вузы, которые имеют такой шикарный финансовый зонтик со стороны государства, показывают непонятно какие результаты? Одна из причин – мы оцениваем вузы не по критериям, а по количеству освоенных ресурсов. Мне кажется, давным-давно пора отходить от финансов и приходить на конкретный результат. В качестве примера. У нас проходит несколько конгрессов соотечественников, куда приезжают лучшие выпускники наших вузов, работающие за рубежом и ученые с нашей страны. Мы в них регулярно принимаем участие, потому что наш вуз отвечает, как правило, за трансляцию в интернете, ну и за ряд круглых столов. Так вот, наши здесь и наши там уже с трудом друг друга понимают. Наши здесь говорят об освоенных ресурсах, наши там говорят о полученных результатах. В качестве примера, выпускник нашего вуза Миша Лукин, который является одним из ведущих ученых в мире по индексу Хирша, он всегда входит в тройку, как правило, занимает первое и второе место. В свои 40 лет он 3 года возглавлял Академию наук Германии, ну, Институт Макса Планка. Вот действительно нормальные отношения. Увидели человека, пригласили по результатам. А то, что он молодой, то, что у него много других недостатков, никого не интересует. Кстати, команда под руководством Михаила Лукина, и мы к этому имеем непосредственное отношение, сейчас разрабатывает программу создания оптического компьютера. Если такой компьютер будет создан, то по своей производительности он сравняется с возможностями человеческого мозга и даже может быть немного выше. Но мы 2 года не можем решить элементарнейшие проблемы. Как финансировать этот проект? Мы готовы на себя взять, но мы вуз не государственный. По нашим законам государство не может нас финансировать в научном плане. А больше вот никак не получается. Бюрократия идет, а мы бы от их продажи получали бы ресурсы, сравнимые, а то есть превосходящие доход государства от экспорта углеводородов. Моя точка зрения, что критерии оценки должны соответствовать мировым. И если вуз называется исследовательским, федеральным или еще более высоким, он должен это доказывать не освоением бюджетных ресурсов, а своим местом в мировых рейтингах. По-другому мы доказать свое место под солнцем в этом мире вряд ли сможем. Не могу не сказать, что каждая четвертая инновация в мире реально имеет российские корни. Почему мы внедряем только долю процента от этого? Потому что мотивированность предприятий и вузов практически отсутствует. Как пример, мы создали более 1000 малых инновационных предприятий при вузах. Кто назовет хоть одну продукцию, которую это малоинновационное предприятие производит, конкурентоспособную в мире? Я могу ответить за наш вуз. И мы можем привести как минимум 5-7 наиболее от нанотехнологий до здоровья формирующих технологий. Но мне кажется, оценка здесь тоже должна идти так, как принято во всем мире, а не по решению комиссии. Так получилось, за последнее время мы из-за крайне активной деятельности нашего вуза в области кардиологии и здоровья формирующих технологий участвовали во многих конференциях. Вот то, что говорят ученые, средняя продолжительность жизни современного человека не менее 110-120 лет. Активная жизнь до 100 лет. После уже начинается старость. Ну, а это та проблема, которая является очень острой для нашей системы образования. Ускоренный темп старения сейчас фиксируется почти у половины обучающихся. Зачем готовить человека, зачем вкладывать деньги, если он не сможет работать по специальности? Как пример, у нас приходят молодые люди, которым 18-19 лет, но прибор показывает, что им уже 40. Вот внедрение одной из разработок высшей школы позволит нам вернуться к тому состоянию, которое во всем цивилизованном мире.
Это был фрагмент выступления ректора Российского нового университета Владимира Зернова на Всероссийском форуме руководителей образовательных учреждений. Разговор о том, по каким критериям следует оценивать успешность вуза, мы продолжим после зарубежных новостей образования.
Президент США в обращении к Конгрессу призвал к решению проблем в образовании. Так, в частности, руководству всех штатов предложено запретить школьникам бросать учебное заведение до 18 лет. Говоря о проблемах высшего образования, Обама призвал Конгресс остановить рост ставок по кредитам для студентов. Кроме того, президент обратился к руководству университетов с требованием остановить рост платы за обучение, угрожая в противном случае сократить государственное финансирование этих учебных заведений. Посольство Великобритании в Душанбе официально подтвердило факт прекращения выдачи виз для таджикских студентов. В дипмиссии отметили, что запрет в основном касается тех, кто впервые обращается за визой. Неназванный сотрудник посольства на условиях анонимности сообщил, что ограничения введены после того, как несколько таджикских студентов решили остаться в Великобритании. Единственная возможность повысить зарплаты учителям в гимназиях – закрыть часть учебных заведений. С таким заявлением выступил министр образования Эстонии Яак Аавиксоо. Сокращение числа гимназий, особенно тех, что находятся в малонаселенных пунктах, позволит повысить конкуренцию оставшихся, а борьба гимназий за высококлассных педагогов приведет к увеличению их зарплаты.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Разговор о том, по каким критериям следует оценивать и финансировать российские вузы, мы продолжаем с ректором РосНОУ Владимиром Зерновым.
Нам обещали в 2012 году, что мы выбьемся обратно в лидеры и по позициям вузов в различного рода мировых рейтингах, и по экспорту образования. Но вот позиции в рейтингах, мягко говоря, на оптимизм не внушают. Потому что только 5 вузов вообще могут рассчитывать войти в шанхайский рейтинг. Но среди этих вузов есть и негосударственные среди 5. А как же те вузы, которые обласканы огромными финансовыми вложениями со стороны государства по меркам любого государства?
Но кроме того, идет речь о том, что негосударственные вузы пойдут бюджетные деньги на бюджетных студентов. Но, насколько я помню, такая история, она уже предполагалась.
Она предполагалась еще 10 лет назад, что будет это решено. Но это до сих пор не решено. Мы до сих пор, в отличие от всего мира, делим вузы по форме учредительства, а не по результатам. Ну вот как пример. Я представляю тот вуз, Российский новый университет, который может войти в шанхайский рейтинг, потому что у нас есть статьи и в Nature, и в Science, и в Circulation, и в других ведущих журналах. У нас есть открытия, но мы абсолютно от государства ничего не имеем. И в то же время десятки вузов, которые имеют много чего от государства по науке, но результаты только то, что деньги освоены. Что касается того, что не государственным вузом, да, в одном единственном вопросе. Чисто так виртуально допустили к госзаказу. А какой шум пошел? Но это то, что во всем мире давным-давно решено. Но ведь есть еще налоги, которые не государственные вузы платят, а государственные компенсируют все государство. Есть программа развития университетов, в которые негосударственные вузы не могут попасть. Есть, например, программа исследовательских университетов, куда тоже не могут негосударственные вузы попасть. То есть мы по-прежнему определяем, точнее, ведущие вузы не по достигнутым результатам, а по решению комиссии. Пока мы будем делать, мы по-прежнему будем идти по пути братского народа Польши, которые считают по-прежнему, что у них конница была самой лучшей в 1939 году, и это действительно так. Но что это дало им? Ничего. Вот если мы пойдем этим путем, мы тем самым наше высшее образование столкнем в колею нашего же автопрома. Закон должен мотивировать вузы на достижение конкурентоспособных результатов на мировом уровне. Если бы мы 10-15 лет сказали, что в шанхайском рейтинге будет всего два российских вуза, то такого человека, боюсь, упрятали бы психушку. Вот она реальность. Хотя денег мы выделяем очень много. Какова эффективность использования выделяемых ресурсов?
Действительно, денег выделяют достаточно государственным вузам. Вот если бы вам давали денег, скажем, ну, как научно-исследовательскому университету?
Если бы нам давали деньги, как научно-исследовательскому университету, мы давно бы запустили программу производства нанотрубок, а у нас по-прежнему самое чистое в мире нанотрубки производит наш вуз, но мы ничего не имеем абсолютно от государства никакой поддержки. То есть мы готовим специалистов, ну, если говорить по плаванию, мы их учим плавать, но воду в бассейн не запускаем. А потом запускаем воду, а вдруг они воды боятся, а мы его научили плавать. Если бы здесь была равнодоступность и была конкурентная среда, мы бы по изобретательности были бы мировым лидером, а не плелись бы в пятом десятке. И вклад инноваций был бы не 2-3%, как сейчас, ну 4, в зависимости от эксперта, а как в передовых странах, ну хотя бы 50-60%. К примеру, ведь того, что негосударственный вуз работает более эффективно, десятки уже. Например, на выставке в прошлом году в Цебете, международная самая популярная выставка IT-технологий, только один единственный российский вуз сумел заключить договоры, и тот негосударственный. А где же те деньги, которые государственные вузы берут? Как они осваиваются? Каких специалистов мы готовим? И кому они остались? И куда они будут развивать экономику? Только закупить или сделать свое? Если только закупить одно, но тогда не надо ставить задачи, что мы станем наиболее конкурентоспособными. Но мы же можем сделать свое, и оно работает, и работает лучше, чем где бы то ни было.
О преимуществах негосударственного образования рассказывал Владимир Зернов. Юлия Корякина, проректор по учебной работе Центрального института непрерывного образования, также считает, что это наиболее перспективное направление для развития.
Слухи о том, что негосударственное образование умирает, сильно преувеличены. Я, например, сама с 93-го года ушла из государственного сектора в негосударственный сектор. С 93-го года слышу одну и ту же риторику: «Жили, живем и будем жить». Вот все то, что мы говорим сегодня, говорим предыдущие годы, оно звучит приблизительно так. Мы такие же, как вы, хотим равных прав. Мы лучше. Потому что мы, в отличие от государственных вузов, без бюджетного дотирования, без бюджетных денег, пережили кризис 98-го, пережили кризис 2008-го и с удовольствием переживаем демографическую яму. Рынок подтвердил, что мы переживем. У нас есть потребители и со стороны студентов и их родителей, и со стороны работодателей, которые с удовольствием берут наших студентов на работу. Да, действительно. На сегодняшний день актуальное состояние, особенно когда пошел демографический провал, да, когда количество бюджетных мест в вузах стало в некоторых случаях равняться, а в некоторых и превышать количество абитуриентов, пошел демографический провал, и к нам стали оттекать, за редким исключением, да, когда люди идут прицельно на дисциплину вуз-преподавателя, оттекать абитуриенты чуть более низкого качества. При этом аккредитационные показатели у нас у всех одинаковые. Мы умеем учить тех, кого не умеет учить государственный вуз. И уровень квалификации наших преподавателей, наши технологии, наши методики существенно лучше. 20 лет на рынке, в общем, смешно было оспаривать этот тезис. И мы заняли четкую нишу непрерывного образования.
И мы сейчас более мобильная структура. Над нами не висит казначейство, над нами не висит согласование со всеми и вся с государственным учредителем всего того, что можно, от штатного расписания до пошаговости. Мы можем помочь вот в части инновационной реализовать ту задачу, которую сегодня реально ставит государство. У нас в инновационном секторе науки обновляются, удваивают свое знание в течение одного года. Стандарт принимается 5-7 лет. Мы сегодня принимаем детей на первый курс, не зная, какие знания ему понадобятся через 7 лет. Мы их только начинаем учить. И вот здесь, конечно, мобильность негосударственного образования в части вариативности до послевузовского образования, непрерывного образования – это профессиональные квалификационные центры, которые позволяют быстро обновлять образование. Японский опыт бесценный. Японцы 7 лет назад ввели целую программу. Каждый работник в 33 года заново по сокращенной форме получил высшее образование в своей профессии для того, чтобы обновить знания. И замечательные технологии передают французы, которые говорят о том, что есть вообще-то уже приобретенные квалификации, которые не нуждаются в том, чтобы дополнительно обучиться. У нас с вами есть профессионалы, которые никогда не получали высшего образования, но уже сейчас сделают любого профессионала с 5 высшим образованием. Центр признания квалификации. Государственным вузам никогда не сделать этого в силу косности, консервативности системы. Это еще одна ниша негосударственного образования.
Это была Юлия Корякина, проректор по учебной работе Центрального института непрерывного образования. Заключительную черту подведет Валерий Капустин, исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов.
В свое время Эйнштейну принадлежит такая фраза, что нельзя решать проблемы инструментами настоящего. Решение проблем требует инструментов как раз из будущего. И более того, чем больше мы прикладываем усилий, тем дальше мы отскакиваем вниз по международным рейтингам. Ну, наверное, каждый год мы теряем какие-то позиции. Мы впервые в истории человечества разворачиваемся лицом в будущее. Прошлое нам известно. Все тренды, все горизонты, в прошлое уходящие, мы их переинтерпретируем, они нам понятны. И мы желаем лучшие из них выбрать и пролонгировать на будущее. То есть будущее для нас чревато разного рода хаосами, беспорядками, неопределенностью прежде всего. Так вот, что сегодня свершилось? Вот это относится к модели образования. Европейские страны уже начали переходить на это новые модели. Они используют совершенно другие инструменты. И у нас даже появляются статьи, которые мы как-то странно читаем. Мы вычитываем из них то, что нам подходит сегодня для нас. Мы уповаем на суперустойчивые структуры, федеральные и так далее. А выживают в этих ситуациях быстрой смены гипергибкие. А гипергибкими еще надо умудриться стать. Для этого прежде всего нам мешает стать гипергибкими. Это те стандарты. Потому что стандарты – это линия, которая уже нарисована на полу. И подлезть под нее практически невозможно. А инновация – это нарушение стандарта. Значит, что в принципе произошло? Вот этот лик времени, аккадский язык, шумерский язык, современные языки. Есть даже антропологи, говорят о различных стилях культуры. Они определяют культуру, которая определяет себя прошлым. Называется посткофигуративная. Культура, которая грядет, конфликтная. Культура кофигуративная. Мгновенное схватывание реальности. Это поиск. И культуру будущего. Вот мы сегодня подходим к культуре будущего. Это означает, что ни одна компетенция не будет работать. Компетенция устаревает гораздо быстрее, чем мы их подготавливаем. Поэтому образование, оно объективно вторично, но оно еще усугубляется нашим непониманием вот этих тенденций. Все наши образовательные программы всегда исходят из прошлого. Мы должны изучить это. Но частота смены происходит настолько интенсивно, что это прошлое становится ненужным. Вот первый, кто это сказал, американцы. То есть у нас должен быть учитель, должен быть стандарт, должен быть структура, которая бы контролировала, полиция, образовательная, какая угодно. Но она всегда будет отставать, она объективно будет отставать, потому что новации новые возникают там, где есть деятельность, образовательная деятельность. Они должны потом только осваивать эту образовательную деятельность, поэтому и контроль такой. Сейчас самое модное слово в европейской культуре – это «cloud voucher». Оно возникло в семантике, как неразделенная семантика в IT-технологиях. Сегодня вот это самое самое популярное слово. Если возьмете там большинство журналов, вы увидите, что все пляшется вокруг этого. Ведь действительно мир стал сложным, а мы стали своим сознанием, мышлением, образованием неадекватны этому сложному миру. Нам надо менять образовательные программы, они должны нацеливаться на больше. Вот такой вот Уотчер. Это человек-облако, если грубо говорить. А вообще-то это действительно та матричная компетенция, которая должна формироваться. И здесь должна быть очень сильная гуманитарная составляющая. Сильная гуманитарная составляющая – это сильное техническое образование, инженерное образование. Без этой гуманитарной составляющей оно не будет. Надо научить человека современно мыслить. А современно мыслить можно ее только в этих гуманитарных дисциплинах. Поэтому так много внимания уделяется и в Англии, и во Франции, в Америке. Вот эти внутренние разборки государственные и государственные – это наша привилегия. Больше нигде этого нет. Все говорят о национальном образовании, потому что проблемы все общие. Это первое. И есть некие расколы. Первый раскол я уже назвал. Мы неадекватны по своему мышлению, по своему сознанию, а тем более по образовательным программам современной сложности. И второй раскол заключается в том, что мы внутри раскололись. Есть разные восприятия реальности. Есть слоистая реальность, мерцающая реальность, которая действительно трудно разобраться. У нас социология как и дула в одну дуду, так и сейчас дует. Вот эта мерцающая реальность, она создала саму себя. У нее своя инфраструктура, свои якоря, свои аттракторы и так далее. Вот она существует, в нее надо вписываться, ее нужно понимать. Я думаю, что нам делать здесь ничего не придется. За нас это сделают другие. Это будет потребность общества. Они поставят эту проблему. И эту проблему в России при этой вертикали, она скорее позднее будет поставлена. Там, где горизонтали более развиты, чем вертикали, эта проблема уже давно стоит. Они на них отвечают, они на них реагируют, кроме нас.
Это был исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов Валерий Капустин. Кроме него, о недостатках и преимуществах негосударственных вузов в классном часе «Свободы» рассказывали ректор Российского нового университета Владимир Зернов, ректор Смоленского института бизнеса и предпринимательства Валерий Грушенко, проректор Российской экономической школы Заримак Исабеева, проректор Института непрерывного образования Юлия Корякина, проректор Смоленского гуманитарного университета Людмила Мажар, ректор Регионального открытого социального института Владимир Петров, а также социологи Дмитрий Семенов, Высшая школа экономики и Александр Давийко, Воронежский госуниверситет. В программе были использованы фрагменты выступлений на заседании Комиссии Общественной палаты по развитию образования. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или специальных авторских проектах.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».